Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета для развития Сколково. Верховный суд России признал законным постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Гудкова. Президент США Барак Обама выступит сегодня с посланием о состоянии государственных дел. Эти другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших менеджеров фонда «Сколково», которые, по версии следствия, незаконно потратили около 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие инновационного центра. В самом фонде говорят о том, что знали о нарушениях еще осенью прошлого года, передали эту информацию в соответствующие органы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение веренного имущества путем растраты» в отношении бывшего главы финансового департамента фонда «Сколково» Кирилла Луговцева и генерального директора таможенно-финансовой компании фонда Владимира Хохлова. По версии следствия, они истратили почти 24 миллиона рублей, выделенных из государственного бюджета на развитие инновационного центра, на аренду помещения для дочерней компании, которая фактически не работала. Вот как схему мошенничества описывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В 2011 году фондом была создана дочерняя компания ТФК «Сколково», задача которой входила оформление таможенных грузов, предназначенных для развития Наукограда. А Луговцев, как директор департамента финансов этого фонда, должен был контролировать финансовую деятельность созданной дочерней компании. Для 10 человек, составляющих штат компании, были установлены неплохие зарплаты от 300 до 600 тысяч рублей. Такое количество людей с такими зарплатами, видно, очень напрягаясь, провели всего одну таможенную операцию за 2 года. Но, по всей видимости, самое эффективное вложение бюджетных средств и всей бурной деятельности этой компании за 2 года из бюджета государства было перечислено почти что 24 миллиона рублей на аренду некого помещения, якобы для нужд компании. Помещение это принадлежало и принадлежит родителям Луговцева. Но самое интересное, что договор аренды был составлен таким образом, что все денежные средства перечислялись авансом за 3 года вперед и без права возврата арендатору в случае расторжения соглашения. И в итоге на государственные деньги был успешно проведен капитальный ремонт собственности родителей Луговцева.
По словам Владимира Маркина, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Счетной палаты и ФСБ России. Официальный представитель Следственного комитета пообещал, что следователи проверят деятельность других руководителей фонда «Сколково», а также деятельность должностных лиц Министерства финансов, которые контролировали бюджетные средства, выделенные на развитие «Сколково». В самом фонде признают, что о нарушениях знали. На официальном сайте размещен пресс-релиз, в котором говорится, что осенью 2012 года представители фонда передали в компетентные органы данные о нарушениях в одной из дочерних компаний. Их выявили после аудиторской проверки, во время которой Кирилл Луговцев от исполнения своих обязанностей был отстранен. Для председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова возбуждение уголовного дела в отношении менеджеров фонда «Сколково» не стало сюрпризом. По его словам, появление этого дела логично продолжает последние громкие дела по борьбе с коррупцией.
Мы предполагали с вами, что, когда мы говорили, общались после дела в оборонсервиса, потом у нас пошла история с дальневосточным саммитом опековским. Мы говорили, что это не обойдет Сколково, не обойдет Сочи. Я думаю, что это в общем тренде, который сегодня заявлен по борьбе с коррупцией. Такое наведение порядка. Такая знаковая, конечно, эта вещь больше направлена на внутриэлитное, в кавычках элитное, потребление, да, то есть это больше направлено для пользования внутренним классом, чем для общества, потому что общество хочет, чтобы посадок, все. А здесь идет некая другая система правоприменения, но все идет по закономерной цепочке. Сколково, проект национальный, в котором качано огромное количество средств, может быть 24 миллиона, и только начало. Потому что сажать будут, это однозначно. Вопрос кого? Высших участников забега сажать не будут, хотя тоже вопрос еще пока открыт. Ну а среднее звено так с радостью. Когда наказывают жуликов, наверное, хорошо, правильно? Если говорить, что это вот сегодня изменит ситуацию в России, ну это было бы глупость, конечно.
Кирилл Кабанов уверен, что подобные дела продолжат появляться. Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело о крупных хищениях при реализации имущества в подконтрольной Министерству обороны компании «Оборонсервис». Примерно в это же время правоохранительные органы заявили о хищении около 6,5 миллиардов рублей в компании «Российские космические системы» при разработке программы «ГЛОНАСС». Позднее, в ноябре, появилась информация о хищении около 100 миллионов рублей при подготовке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Верховный суд России отказался удовлетворить требования бывшего депутата от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, который просил признать незаконным постановление Госдумы о лишении его депутатских полномочий. В сентябре прошлого года Гудкова лишили мандата за то, что он, по мнению членов профильной думской комиссии, нарушил закон, совмещая депутатскую деятельность с предпринимательской. Геннадий Гудков считает, что лишение мандата – часть кампании, развернутой против него «Единой России». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший депутат Государственной Думы, член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков отмечал, что Дума принимала решение о лишении его депутатских полномочий без соблюдения необходимой в таких случаях процедуры. Эта процедура не прописана в принципе. И в постановлении Дума не указала, за что конкретно лишает его мандата. Гудков заявлял, что, лишив его полномочий, парламентское большинство фактически совершило над ним внесудебную расправу. Выступая в прениях, он весьма эмоционально заявлял: «Вину устанавливал не суд и даже не следствие. Вину установили голосованием. С тем же успехом, по словам Гудкова, парламент мог проголосовать за то, что он виновен в поджоге Рейхстага или разрушении Карфагена». Не менее эмоциональным был и комментарий депутата к решению Верховного суда.
Все то, что сегодня сделал суд, продемонстрировал великолепный образец лицемерия, двойных стандартов, полной зависимости от исполнительной власти, абсолютной бесхребетности, беспринципности. Мы с вами наблюдали отвратительную комедию, которая длилась полтора дня и закончилась пшиком. Гора не родила даже мышь, она родила дохлую мышь. Абсолютная глупость, надуманность, нереалистичность каких-либо там так называемых доказательств, фальсифицированный характер, не оставляет никакого сомнения. И тем не менее суд пошел поперек собственной совести, закона, нормов международного права и принял это явление, которое войдет позорной страницей в историю нашего правосудия. Я думаю, что с учетом последствий, которые породит утвержденная сегодня практика внесудебных расправ, тяжкими последствиями для страны.
Представлявший в Верховном суде Государственную Думу Владимир Поневежский, напротив, доволен решением и не сомневается в его обоснованности и законности.
Мы считали, что решение Государственной Думы основано на законе и принято абсолютно правильно. Выступления наших оппонентов и их представители, они изобиловали политическим заявлением, а юридических фактах о доказанности, по сути дела, уделялось очень мало. Я считаю, что мы с соблюдением норм, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом, сегодня и вчера доказали то, что Государственная Дума действовал в соответствии с законом. В соответствии с законом о статусе членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, также в соответствии с регламентом и Конституцией Российской Федерации. Геннадий Владимирович Гудков нарушил закон о статусе, он занимался предпринимательской деятельностью, он входил в органы управления хозяйственного субъекта, кроме всего прочего, оказывал всяческие услуги, в том числе, хотя нет, закон о лоббизме, но тем не менее он лоббировал интересы своих охранных предприятий, которых он создал множественное количество, которые были по всей стране. В связи с этим и было принято решение совершенно правомерно Думы, и сегодня подтвердил Верховный суд.
Депутатского мандата член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков лишился 14 сентября прошлого года. Этому предшествовало обращение в парламент представителей Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые предположили, что Гудков нарушает закон. При этом о каком-то существовавшем на тот момент расследовании речи не шло. Следственный комитет проводил проверку, которая завершилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура же заявляла, что до своего избрания депутатом Государственной Думы Гудков занимался предпринимательской деятельностью, но не прервал ее после приобретения статуса депутата и таким образом нарушил закон. С этими доводами сначала согласились члены Думской комиссии по контролю... С этими доводами сначала согласились члены Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, а затем и 291 депутат, почти в полном составе «Единая Россия» и ЛДПР. Причем основным доказательством того, что Гудков, вопреки установленным правилам, нарушает закон, стала копия протокола собрания общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель», под которым якобы летом прошлого года подписался депутат Гудков и его жена. Именно этот документ больше всего обсуждали в ходе слушаний в Верховном суде, где лишенный мандата депутат надеялся отстоять свою правоту. Теперь же, по словам Гудкова, он окончательно разочаровался в российской судебной системе. И хотя собирается обжаловать сегодняшнее решение, основные надежды возлагает на страсбургских судей.
Безусловно, мы формально обжалуем это решение. Мой адвокат уверяет, что это занимает 15 минут. Я найду 15 минут своей жизни для того, чтобы апелляционная инстанция, как я полагаю, утвердила это позорище, которое мы с вами наблюдали полтора дня. Конечно, мы уже подготовили соответствующее обращение в Европейский суд по правам человека. И я надеюсь, что в Европе этот случай будет рассмотрен значительно раньше обычной процедуры. И я надеюсь, что российская судебная система в очередной раз обретет свой позор в Европе.
В декабре 2012 года обращение Геннадия Гудкова рассматривал Конституционный суд России, который пришел к выводу, что депутат, лишенный мандата, вправе обжаловать решение своих коллег в Верховном суде как по существу, так и по процедурным основаниям. При этом подобное заявление должно быть рассмотрено в приоритетном порядке, а до вступления решения суда в законную силу за экс-парламентарием сохраняется неприкосновенность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас обращаемся к важным международным темам. Власти Северной Кореи заявили об успешном подземном испытании в третий раз ядерного устройства. Российские специалисты считают, что его мощность составила не менее 7 килотонн. Действия Пхеньяна вызвали крайне резкую реакцию мирового сообщества. Совет Безопасности ООН проводит 12 февраля экстренное заседание в связи с ядерным взрывом в КНДР. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Государственное телевидение Северной Кореи во вторник заявило, что проведенное испытание ядерного оружия доказало национальный суверенитет государства и его безопасность в условиях, цитата, «жалкой враждебности Соединенных Штатов». Вот часть официального заявления.
Научные разработки в области национальной обороны увенчались успешным третьим по счету подземным ядерным испытанием на специальном полигоне в северной части страны 12 февраля 2013 года. Уже подтверждено, что ядерное испытание прошло на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности, с использованием уменьшенной и облегченной версии ядерного заряда, но гораздо большей мощности, чем ранее, однако без какого-либо ущерба для экологической ситуации и негативного воздействия на окружающую среду.
Это заявление последовало сразу после того, как сейсмические станции в Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировали сильный подземный толчок в районе, где, как предполагается, расположен северокорейский испытательный полигон. Действия Пхеньяна вызвали крайне резкую реакцию мирового сообщества, особенно в США, в день, когда президент Барак Обама выступает с ежегодным посланием к Конгрессу о положении в стране. Ядерное испытание в Северной Корее Обама немедленно назвал крайне провокационным шагом и призвал международное сообщество быстро и эффективно отреагировать на действия КНДР, подрывающие стабильность на Корейском полуострове. Крайне жесткие заявления последовали от британского форин-офиса, правительств Японии и Южной Кореи. Южнокорейский министр обороны Ким Кван Джин сказал:
«Наше правительство отметило землетрясение магнитудой в 4,9, и мы подозреваем, что такая сейсмическая активность свидетельствует, мощность ядерного взрыва была не менее 6-7 килотонн. Сейчас мы усилили бдительность в связи с возможным дополнительным испытанием или запуском ракеты со стороны КНДР. На время мы задействовали и объединили все специальные разведывательные ресурсы Южной Кореи и США. Южная Корея будет во всем сотрудничать с нашими союзниками, в первую очередь Соединенными Штатами и со всем мировым сообществом. Мы заставим Северную Корею ответить за это ядерное испытание.
Китай, ближайший союзник КНДР, заявил, что осуждает действия Пхеньяна. Одновременно китайский МИД призвал все страны региона к спокойствию и подчеркнул необходимость скорейшего возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе с участием КНДР, Китая, США, Южной Кореи, Японии и России. Многие эксперты полагают, что над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом и над Россией нависла реальная угроза. Молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын, очевидно, решил продолжить политику своих отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, давно превратившими ядерный шантаж в единственный способ общения с соседями и со странами Запада. Об этом я побеседовал с политологом Алексеем Арбатовым, одним из ведущих специалистов в России в области международных отношений и контроля над вооружениями. Насколько обоснованно обеспокоенность действиями Пхеньяна?
Каждая такая акция со стороны Северной Кореи наносит удар по режиму нераспространения ядерного оружия. Едва ли кто-то думает, что Северная Корея на кого-то просто так нападет, потому что она понимает, что на кого бы она ни напала, со стороны жертвы ее агрессии или со стороны союзников этой жертвы агрессии последует сокрушительный ответный удар. Но дело не только в этом, а дело еще в том, что Северная Корея продемонстрировала модель, крайне опасную для всего мира. А именно, когда государство может присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, воспользоваться благами сотрудничества в рамках этого договора в части развития своей мирной атомной энергии и при этом тайно использовать эти блага сотрудничества для создания ядерного оружия и потом выйти из договора и открыто создать ядерное оружие и разрабатывать средства доставки носителей вот этого оружия. То, что это прошло Кореей пока безнаказанно, если не считать санкции, которые затронули, может быть, но не изменили позицию Кореи, это является для всего остального мира очень плохим примером и плохой моделью. И не исключено, что другие страны, прежде всего Иран, посмотрят на Северную Корею и решат, что это, в общем, нормальный путь. Договор о нераспространении ядерного оружия является самым универсальным международным документом, за исключением устава ООН. Только 4 страны из 193 государств мира стоят сейчас вне этого договора. Это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Все остальные являются членами договора. Поэтому то, что происходит в Северной Корее, это очень опасный прецедент.
Можно ли сказать, что Ким Чен Ын следует по стопам своего отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые превратили вот этот ядерный шантаж еще и в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом?
Да, все время ходят какие-то слухи о том, что какие-то предпринимаются там экономические реформы в Северной Корее. Может быть, это и так. И может быть, как раз вот на фоне некоторых таких робких шагов по либерализации жесточайшего диктаторского режима, который в Северной Корее существует, прежде всего в экономической части, нынешнее руководство Кореи хочет подтвердить, что они верны курсу и не отступают, и следуют линии, и для этого вот используют, в частности, ядерные испытания и ракетные испытания.
Это было мнение политолога Алексея Арбатова. В связи с ядерными испытаниями в КНДР Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание. Япония рассматривает вопрос о введении собственных санкций против Северной Кореи. В последний раз испытания ядерных зарядов в КНДР проводились в 2006 и 2009 годах. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». И мы продолжаем рассказывать о важных международных событиях. Президент США Барак Обама выступит сегодня на объединенном заседании обеих палат Конгресса с 224-м в истории страны посланием о состоянии государственных дел. Какие будут главные темы его речи и каких вопросов и почему президент коснется лишь вскользь? Об этом расскажет наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Послание президента Конгресса о состоянии государственных дел – практика, уходящей корнями в далекое прошлое Американской Республики. Конституция, однако, ее официально не освещает. В ней прописано только то, что президент периодически докладывает законодателям об обстановке, складывающейся в стране, и предлагает меры, направленные на решение актуальных задач. Как часто он это делает и в какой форме, письменной или устной, не уточняется. Смысл, который вкладывали отцы-основатели в послание главы государства, политологам представляется сегодня архаичным. Исполнительная власть и так транспарентна, как никогда, равным образом взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей происходит фактически в режиме нон-стоп. И тем не менее, истеблишмент не готов сдавать эту традицию в архив. На какое-то, пусть непродолжительное время, даже самый пространный доклад, зачитанный Биллом Клинтоном, растянулся менее чем на полтора часа, политические страсти в столице затихают, и конъюнктурные расчеты отступают перед высокими думами о благе государства. Отступают, по правде сказать, не очень далеко, однопартийцы неизменно аплодируют оратору чаще и энергичнее, чем депутаты от оппозиции, но аплодируют и последние. И это, подчеркивают комментаторы, символически самое главное.
State of the Union addresses seems to me have two principal functions.
Если же говорить о практике, то президентские послания имеют, на мой взгляд, два назначения, замечает Уильям Галстон, сотрудник Института Брукингса, ведущего мозгового треста Демократической партии. Первое – внутреннее. Они мобилизуют исполнительную власть. Все министерства и ведомства активизируются, определяют свои приоритеты и отчаянно борются за их включение в окончательный вариант доклада. Таким образом, Белый дом получает более точное представление об умонастроениях в подвластных ему учреждениях. Второе назначение – внешнее. Экспертное сообщество и общественность узнают из речи президента о его важнейших задачах на ближайший год, сформулированных после того, как все множество предложений, поступивших в аппарат главы государства, прошло тщательную фильтрацию. Как показывает опыт, чем меньше законодательных инициатив содержит речь президента, тем достовернее она отражает его подлинные приоритеты.
Parsimonious recounting of the administration's top priorities.
Обама был очень красноречив в своей инаугурационной речи. Выступить столь же убедительно второй раз после короткого перерыва – задача сложная, отмечают наблюдатели. Более того, эффект даже от самого блестящего послания на сей раз неминуемо ослабит финансовые реалии. Осуществление любых начинаний президента окажется под сомнением в случае бюджетного секвестра, который вступит в действие, если Белый дом и Конгресс, согласно договоренности, не согласуют к началу марта меры по увеличению налогов и сокращению расходов. Поэтому администрация и отсрочила в нынешнем году внесение в Конгресс своего проекта бюджета. С другой стороны, над Обамой на сей раз не давлеют ни пресс сурового экономического кризиса, ни горечь поражения демократов на промежуточных выборах 2010 года, и он может в сравнительно благоприятной атмосфере изложить свое концептуальное видение будущего Америки. К тому же, до следующих выборов Конгресс и до того момента, как Обама станет, что называется, хромой уткой, еще далеко.
The time has come for common sense, comprehensive immigration reform. The time is now.
Комплексная реформа иммиграционного законодательства. Барак Обама, несомненно, уделит ей большое место в своем обращении.
Weapons designed for the theater of war have no place in a movie theater.
Оружию, предназначенному для театров боевых действий, нет места в наших кинотеатрах. Еще один важный тезис предстоящего доклада – необходимость ужесточить механизм контроля над продажей огнестрельного оружия. В списке гостей, которых демократы пригласили на выступление президента, учащиеся учебных заведений, расположенных по соседству со школой Сэнди Хук, где в декабре маньяком были убиты 20 детей и 6 преподавателей. В то же время внушительные политические успехи президента и его партии, по оценке помощников Обамы, снимают с первых строчек повестки дня прежде животрепещущие вопросы дефицита и госдолга, по которым Белому дому идеологически сложно искать компромиссы позиций, отступает на второй план и изменение законодательства, регулирующего так называемый «защищенный блок бюджета», то есть медицинское и социальное страхование, стремительное удорожание которого, как опасаются республиканцы, грозит обанкротить Соединенные Штаты.
What struck me about the second inaugural...
В инаугурационной речи, говорит Уильям Галстон из Института Брукингса, мы почти ничего не услышали о том, как Обама намерен стимулировать рост экономики. Полагаю, что и предстоящее обращение к Конгрессу не станет в этом смысле исключением. Администрация на сегодня разуверилась в том, что способна оздоровить ситуацию. И это при том, что словосочетание «рабочие места», согласно частотному анализу, президент употреблял более всех других в своих прежних ежегодных посланиях. Трудовая занятость почти не повышается, как не повышаются и доходы населения. И в подобной экономической обстановке, когда общественный пирог не прирастает, межпартийные столкновения в Америке становятся особо острыми. Скромное внимание, как ожидается, президент уделит и внешнеполитической проблематике. Упоминания, вероятно, удостоятся лишь проблемы, связанные с сокращением численности и масштабов операций 60-тысячного американского контингента в Афганистане и меры по нераспространению ядерного оружия, о которых на недавней конференции в Мюнхене говорил вице-президент Джо Байден. Официальный ответ республиканцев на послание президента, причем двуязычный, по-английски и по-испански, зачитает молодой сенатор от Флориды, сын кубинских эмигрантов Марко Рубио. Трижды в истории США политики, оппонировавшие докладчику-президенту, сами впоследствии становились главой государства. Джеральд Форд, Буш-старший и Билл Клинтон.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Одним из приоритетов предстоящей речи Барака Обамы станет иммиграционная реформа, призванная вывести из тени 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Обама предлагает создать для них путь к гражданству. Долгий, трудный, но вполне определенный. Критики этого предложения, среди которых немало представителей республиканской партии, считают, что это только привлечет в страну миллиону новых нелегальных иммигрантов. О том, каковы шансы иммиграционной реформы и может ли Америка обойти без иммигрантов, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром и корреспондентом «Радио Свобода» США Владимиром Абариновым.
Брайан, каковы вообще перспективы того, что реформа пройдет через Конгресс?
Я только что прочитал, что республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за это путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Но посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас, но все равно заявили, что вот они не будут голосовать. Но посмотрим, потому что я думаю, что будет сильный общественный давление.
Что касается латиноамериканцев, то да, здесь вот резкий сдвиг произошел как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч и на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди, опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да? Действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был: вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последнем выборах, что это действительно так.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, Брайан, о которой вы говорили, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки их не может выиграть. Но с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку этим меньшинствам. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что времени Патрик Бьюкинен давно прошел. И он не прав. В коротком сроке может быть, но на долгосрочном латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное.
Они религиозные?
Они религиозные, они католики, и они их позиции намного социальные темы более ближе к республиканской, чем к демократии.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать. Вот и все. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Полностью согласен с этим. Да, то есть вы считаете, что нет никакой альтернативы, собственно, вот этой реформе и этому пути?
Но всегда есть альтернативные особые пункты этой реформы, но в общем принципе этой реформы нет альтернативы. И каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают это. Но и с точки зрения политики нет альтернативы. И, как сказал Владимир, и с точки зрения экономики нет альтернативы.
О перспективах иммиграционной реформы в США беседовали корреспондент «Радио Свобода» в Америке Владимир Абаринов, обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», продолжаем рассказывать вам о важных международных событиях. Во Франции в Национальном собрании пройдет сегодня голосование по законопроекту об однополых браках. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
10 дней без перерывов на выходные обсуждали французские депутаты законопроект об однополых браках. При этом было рассмотрено 5000 поправок. Так называемый законопроект «Брак для всех» стал, таким образом, одним из самых долго обсуждаемых законопроектов Пятой Республики. Такое огромное количество поправок было внесено депутатами оппозиционной правой партии «Союза народное движение», которые выступают практически единогласно против законопроекта. Лишь 2 депутата «Союза за народное движение» заявили, что будут голосовать «за». Еще 2 сказали, что воздержатся. Депутаты с левого фланга практически все проголосуют за законопроект, который они считают серьезным шагом на пути к равноправию. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро выразил уверенность, что закон «Брак для всех» будет принят в ближайшее время.
Думаю, что после 2-недельных дебатов Национальное собрание готово проголосовать. Я практически уверен, что голосование во вторник состоится. 2 недели для такой важной реформы не так уж и много, хотя, конечно, депутатам пришлось работать в прямом смысле и день, и ночь. Потом законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Думаю, что новый закон будет принят достаточно быстро. Франция сделает шаг вперед, и все успокоится.
Законопроект «Брак для всех» – самая значительная социальная реформа во Франции после отмены смертной казни в 1981 году. К этой реформе Франция шла долго. 13 лет назад, в 1999 году, был принят закон о гражданском договоре солидарности, так называемом ПАКСе, который впервые позволил неженатым парам, в том числе однополым, официально оформить минимальные личные имущественные права. 5 лет спустя, в 2004 году, мэр расположенного на юго-западе Франции города Бегль Ноэль Мамер зарегистрировал первый в стране гомосексуальный брак. Правда, спустя 2 месяца суд высшей инстанции города Бордо признал его недействительным. Но своего Ноэль Мамер добился. Ему удалось повлиять на социалистов, которые до этого занимали весьма сдержанную позицию по вопросу однополых браков. По данным опроса Французского института общественного мнения, сегодня большая часть французов, 63%, относится положительно к легализации однополых браков. Однако за усыновление однополыми парами выступают лишь 49% опрошенных, 51% высказываются против. Члены Верхней палаты французского парламента, Сената должны приступить к рассмотрению законопроекта «Брак для всех» с 18 марта. Противники легализации однополых браков уже заявили, что проведут национальный день протеста против законопроекта в вербное воскресенье, 24 марта. Напомню, что противники законопроекта пользуются поддержкой католической церкви. Их предыдущая акция состоялась 13 января и собрала рекордное количество манифестантов. От 340 тысяч, по данным полиции, до 1 миллиона, по данным организаторов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российской проблематике. Защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, обжаловала его домашний арест. Сегодня адвокаты подали соответствующие документы в Московский городской суд. Они считают, что изменение меры пресечения в отношении Удальцова было незаконным. Виолетта Волкова, представляющая интересы координатора Левого фронта, заявила также о создании комитета в поддержку оппозиционера, заключенного 9 февраля под домашний арест. Эта новость стала поводом для нас обратиться к простым гражданам на российских улицах с вопросом, как вы относитесь к деятельности Сергея Удальцова и Левого фронта. Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Я считаю, что, конечно, он как бы представитель оппозиции. То, что его привлекают там за какие-то давнишние, это, я не считаю, что это правильно. Но вообще к оппозиции, я считаю, что должно быть несколько мнений в стране, и такая там и правая, и левая, и так далее, что, потому что как-то в спорах рождается истина. А что касается молодежных, не могу сказать, несмотря на то, что у меня внук 14 лет, я даже не знаю, какие сейчас современные молодежные организации.
Лев, он нужен, чтобы это самое, не дремала-то власть.
Положительно. А потому что мне не нравится то, что вот происходит на правом фронте. Поэтому я симпатизирую Левому фронту.
Отрицательно. Я даже не знаю, как объяснить. Меня уже обвиняют там во многом. Ну, они же, ну, митинги какие-то же делали, собирали на Манежной площади.
Ну, а митинг это плохо?
Ну, власти же посчитали то, что это плохо.
Ну, это власти-то, а вы-то как считаете?
Ну, в принципе-то он был-то по делу, но все равно же аморально получилось то, что там, ну, дебоши получились. Кого-то там ударили же из властей, а потом из-за этого все и началось отрицательное отношение к нему и у населения, и у властей, следовательно.
То есть ваше отрицательное отношение к Удальцову, это ваше личное отношение, или вы просто разделяете негативное отношение власти к нему?
Нет, это мое личное, зачем власти?
Ну, оценку вот однозначную не могу дать. Слишком, ну, активный, я центрист, а там слишком агрессивность много. Конечно, у него будут проблемы, и у его, как говорится, крыла. Но точка зрения его мне нравится, я поддерживаю. Но только методы вот слишком агрессивные.
Протест от состроения я не поддерживаю. Но зачем это надо? В нашей стране ни один протест не привел к хорошему, поэтому не поддерживаю. Но иногда он себя ведет неподобающим образом. Но вот были похороны у одного, не буду говорить, кто это был, я просто не помню, если честно. Вот он там устроил драку, вот мне из-за этого не понравилось. А так, раньше я к нему положительно даже относился, я вам скажу. Когда только начинались эти протесты на стороне, а сейчас как-то мне уже это надоело, что ли. Другие надо способы искать, чтобы бороться с коррупцией. В социализм я положительно отношусь. Мне, если честно, даже иногда больше нравится, чем наша демократия сегодняшняя.
Отрицательно. Ну, потому что он мне не нравится. За ним кто-то стоит.
Кто, например?
Ну, не очень хорошие люди, которым хочется это сделать переворот в России. Рука издалека, короче. Издалека. Из-за океана, как раньше говорили.
То есть они хотят, чтобы у нас здесь был социализм? Да?
Нет, не социализм. А чем хуже у нас, тем лучше у них.
Ровно отношусь к этому всему. Я бы не сказал, что его деятельность какая-то сверхвыдающаяся. Любит себя показать на камеру, занимаясь собственным пиаром. А по сути дела, ничего он такого хорошего не делает.
Так жители города Ульяновск отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности Сергея Удальцова и Левого фронта. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В Институте русского языка имени Виноградова завершили работу над первым томом толкового словаря русской разговорной речи. С ним имела возможность ознакомиться корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
К добру или к худу, это уж каждый решает для себя сам. Но к нашим дням почти не осталось сфер, куда не проникла бы разговорная речь. У этого процесса есть автор, тот самый, что однажды объявил «процесс пошел». Речевые ошибки Михаила Горбачева мало кого злили. Больше восхищало, что, оказывается, лидер страны может говорить не по бумажке и подбирать не казенные слова. Пример оказался заразительным. Так началась демократизация языка. Политики стали изъясняться по-другому, более естественно. Журналисты подхватили разговорную интонацию. Реклама пустилась в языковые игры, порой рискованные. Твердынь, не сдающих свои позиции, осталось немного. К примеру, законодательство, делопроизводство и дипломатия. Это по-прежнему территория книжно-письменного варианта русского литературного языка. И никаких примесей. Употребим ученое слово. Это вариант кодифицированный, то есть подчиняющийся жестким правилам. Разговорная речь не сленг и не диалекты. Она тоже относится к литературному языку, только существует и меняется стихийно по неписанным правилам. И вот что важно, еще каких-то 2-3 десятилетия назад сфера ее бытования была исключительно неофициальная жизнь. То ли дело сейчас. Сравним. Одно и то же событие можно обозначить нейтральным словом «упасть», а можно «бухнуться», «свалиться», «брякнуться» и «растянуться». Эти примеры взяты из толкового словаря русской разговорной речи под редакцией замдиректора Института русского языка имени Виноградова Леонида Крысина. Ему слово.
Есть такой жуткий термин, сложный, коллоквиализация. Это проникновение разговорных элементов в публицистику, телевидение, радио, выступление депутатов в Госдуме. Это все в очень сильной степени затронуто вот этим процессом. Разные сферы, которые раньше считались принадлежностью книжного литературного языка, сейчас массово используют именно разговорные, просторечные, жаргонные элементы. Такая тенденция современности именно. Вот современный язык так устроен, что разговорная речь в очень сильной степени влияет на другие сферы языка.
Понятно, что дело лингвистов – фиксировать и анализировать. Тем не менее, эмоционально, как вы к этому процессу относитесь?
В нас, в составителях словаря, и в частности во мне, два человека – это просто говорящий по-русски человек и исследователь. И они очень часто противоречат друг другу. Потому что некоторые вещи мне противны, а некоторые просто омерзительны. То, что сейчас происходит в языке. Там какая-нибудь фотка или мусорка. Для меня невозможно, чтобы меня сфоткали. Это дикое вообще издевательство над русским языком. Но ничего не поделаешь. Исследователи должны и вот эту мещанскую грязь изучать.
В вашем словаре есть не только сугубо разговорные, безусловно разговорные слова, но также и жаргонные. При этом это не словарь жаргона. Где эта зыбкая грань, когда жаргонному слову вы разрешили попасть в словарь разговорной речи?
Мы опираемся на то, что разговорная речь – это та разновидность русского языка, которой пользуются в неофициальных ситуациях, в бытовых ситуациях представители городского населения. Я специально не стал употреблять термин «интеллигенция» или «интеллигенты». Это не только интеллигенты. Это люди, имеющие образование, среднее или высшее. Там разного качества это образование. Но они живут в городе, говорят на русском языке, как на природном. И вот в неофициальных ситуациях пользуются этой разговорной речью. И включение и не включение какого-то слова в наш словарь основывается именно на этом. Если современные москвичи там, или петербуржцы говорят «беспредел», или там им знакомо слово «откат», и они сами могут его употребить правильно, то это те единицы, которые должны попасть сюда в словарь, потому что это не принадлежность сугубо там уголовного жаргона, хотя происхождение у них может быть именно такое. Какие-то вещи уже сформировались где-то на границе просторечия и жаргона, а какие-то сугубо такие жаргонные вещи мы не берем. Кроме того, у нас же есть довольно разветвленная система помет. И там, где это требуется, мы пишем нам сниженное, жаргонное, сленг, там неодобрительное, презрительное, пренебрежительное и так далее. Это все такая система помет, которая ориентирует читателя, что это отнюдь не нейтральное наименование какое-то. И, соответственно, это оценка, такая рекомендация. Потребляй в определенных ситуациях. Важна квалификация, что это не плоскостная картина, вот разговорная речь, и все там одинаково. Нет, это на разную глубину зонд исследовательский проникает, и разные уровни вот на этом зонде отмечают, что более-менее приемлемо и почти нейтрально, а что вообще на грани находится.
Говорит Леонид Крысин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет, который подготовил наш корреспондент Евгений Аронов.
Марко Рубио, сенатор, 41 год, восходящая звезда республиканцев. Именно ему партия поручила зачитать ответ на послание президента Обамы о положении дел в государстве, причем на двух языках – английском и испанском. Рубио – соавтор важного законопроекта, направленного на изменение иммиграционной системы.
I live surrounded by immigrants. My neighbors are immigrants. My family's immigrants, married into a family of immigrants.
Рёбио происходит из семьи кубинских иммигрантов, женат на дочери иммигрантов и живет в иммигрантском районе Майами. Его мать всю жизнь проработала прислугой в гостинице. Как пишет корреспондент журнала «Тайм» Майкл Грюнвальд, в разговорах с сыном она то и дело наставляет его не обижать «побреситос», то есть незаконных мигрантов. Помнить, что они, как и их семья, прибрались в Америку, чтобы упорным трудом добиться лучшей жизни. Однако Ареалес Рубио не единственный, кто имеет влияние на сенатора от Флориды. Коллеги по партии, особенно ее консервативного крыла, вовсе не благоволят нарушителям визового режима. И словами автора статьи в «Тайм», Марко Рубио словно эквилибрист удерживает равновесие между теми, кто хочет амнистировать нелегалов, и теми, кто, будь на то их воля, выслали бы всех нелегалов из страны. Поэтому он, с одной стороны, за амнистию, а с другой — за то, чтобы максимально усложнить процесс легализации. На подобное опасное и сложное жонглирование не отваживался ни один политик за последние 20 лет. Воспитанием юного Марко много занимался его дед, ненавидевший Кастро, обожавший Рейгана, вселявший в юношу веру в себя и в особое предназначение Америки, пишет Грюнвальд. Лишь много позже Робби узнал, что в течение 4 лет после бегства с Кубы дед находился в США нелегально, пока статус таких беглецов, как он, не был отрегулирован особым законодательством. Этот случай, признается флоридский сенатор, олицетворяет сопутствующие эмиграции нравственные дилеммы, которые он по сей день пытается разрешить. Барак Обама и Марко Рубио соревнуются в предложениях о реформе иммиграционного законодательства, как бы не ведая о том, что будущее иммиграции в США определят не столько наши законы, сколько глобальная демография. На страницах Los Angeles Times с политиками полемизирует известный колумнист Джонатан Ласт. На протяжении последних 30 лет в США въезжало более 1 000 000 иммигрантов в год. Такого история Америки никогда прежде не знала. Сегодня более 10% населения страны – это люди, родившиеся за ее пределами. Но что бы отныне ни делал Вашингтон, считает Ласт, этот поток вскоре иссякнет. По его мнению, все дело в норме простого замещения – 2,1 ребенка на каждую женщину. Если коэффициент рождаемости опускается в стране ниже этого уровня, она перестает поставлять иммигрантов в Америку. Как бы ни упростился за истекший срок двусторонний визовый режим и насколько гигантским не оставался бы разрыв в уровне жизни между обоими государствами. Так было с Пуэрто-Рико, так произошло с Уругваем, Чили, Бразилией. И так будет с Мексикой, Гондурасом, Сальвадором, Колумбией и Гватемалой, где коэффициент рождаемости демонстрирует эпохальную понижательную тенденцию, заявляет Джонатан Ласт. Республиканец Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, как и Марк Рубио, один из фаворитов президентской кампании 2016 года. «Я республиканка, и мне нравится Кристи», заявила личный врач Буша-старшего Кони Мариано. «Я хочу, чтобы он баллотировался, но он должен сбросить вес». Иначе от нервного перенапряжения и тучности он просто скончается на посту в Белом доме. «Как она может ставить мне диагноз на расстоянии?» — возмутился корпулентный губернатор. «Она что, экстрасенс?» Блогер онлайнового издания Week Марк Амбендер не считает, что избыточный вес дисквалифицирует Кристи как кандидата в президенты. По крайней мере, на настоящий момент он демонстрирует необыкновенную физическую выносливость, а это намного важнее, чем теоретически повышенный риск сердечных и раковых заболеваний у тучных людей. По словам автора, пусть врачи обследуют кандидата перед началом кампании и вынесут свое заключение. Здоровье политиков — вопрос публичный, и он в равной мере должен быть адресован тонким и толстым. И если Кристи обоснуется в Белом доме, его посадят на жесточайшую диету, окружат вниманием первоклассных докторов, заставит принимать лекарства и заниматься физкультурой. При таком режиме внезапно умереть ему будет совсем непросто.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. И в завершении нашей информационной программы рассказ о празднике, который сегодня католики отмечают во всем мире. Марди-гра – последний день перед Великим постом, когда можно пиршествовать и веселиться. В Соединенных Штатах, по традиции, в празднестве участвуют не только католики. Этот день давно уже превратился в некое сочетание карнавала, бала маскарада, музыкальных концертов и уличных гуляний. Нигде Марди-гра не празднуется с таким размахом, как в Новом Орлеане. О том, как складывалась эта традиция, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Как бы вы ни веселились в этот день, надо помнить. Праздник Марди-Гра заканчивается ровно в полночь. В противном случае ваша душа прямиком отправится в лапы дьявола, как это чуть не произошло в старой французской легенде о красавице Рос Латюлип, которую за час до полуночи во вторник перед Великим постом на танец пригласил незнакомец. Все быстрее кружилась танцевавшая пара, и все более тревожился влюбленный в Рос юноша Габриэль. Незнакомец, а это был сам сатана, знал, что если танец не прекратится в полночь, душа девушки навеки достанется ему. Но Габриэль за считанные секунды до полуночи сумел вырвать возлюбленную из рук дьявола, и тот остался ни с чем. В наше время в Новом Орлеане вместо влюбленного юноши гуляк останавливают полицейские на лошадях и чистильщики улиц, начинающие убирать мусор ровно в полночь. Лозунг праздника Марди-Гра – фраза «Let the good times roll» – «Пусть начнется веселье». В Новом Орлеане, где никогда не забывают о французских традициях, эту фразу произносят по-французски «Laissez-le bon temps rouler». В Новом Орлеане веселье всегда связано с музыкой, и знаменитые новоорлеанские джазмены посвящают празднику свои произведения. Классической считается эта вещь профессора Лонкейра. Она так и называется «Go to Marti-Gra». Марди-Гра пришел в Америку из католической Франции. Марди-Гра, что по-французски означает «жирный вторник», отмечается перед пепельной средой и знаменует окончание так называемых «жирных дней» перед началом Великого Поста. Первый раз шумно Марди-Гра в Новом Орлеане отмечался в 1856 году, когда шестеро друзей, переехавших в город из штата Алабама, создали сообщество под названием «Мистическая команда Камус» в честь воспетого английским поэтом Джоном Милтоном античного божества пиршества и веселье. Во вторник перед Великим постом они нарядились в красочные костюмы и весь вечер кутили во французском квартале. С тех пор тон на праздниках в Новом Орлеане всегда задают именно команды, по-английски «crews». Причем при написании этого слова в случае с новоорлеанскими командами всегда используется архаичная форма, в которой используется буква «K», а не «C», как в современном английском. «Crews» или «команды», а фактически они являются частными клубами, весь год готовятся к празднику, запасаются карнавальными костюмами и обязательными масками, репетируют свои шествия на параде. Принадлежать к какой-то команде в Новом Орлеане – дело престижа. Чем элитнее общество, тем престижнее команда. По традиции, каждая команда выбирает для парада своих короля и королеву. В 1949 году королем одной из команд был избран никто иной, как король джаза и один из величайших сыновей Нового Орлеана Луи Армстронг. Связанные с Марди-Гра парады и праздничные шествия начинаются за несколько дней до самого жирного вторника. Каждый год команды стараются друг друга перещеголять, и парады становятся все более красочными и экстравагантными. Но традиции и ритуалы сохраняются. Официальными цветами праздника всегда являются зеленый, фиолетовый и золотой. Зрители, наблюдающие за парадами, всегда просят их участников что-то им подарить. «Бросьте мне что-нибудь», — кричат зрители, и обычно получают в подарок разноцветные стеклянные бусы или пластиковые монеты, которые называются дублонами. Днем эти подарки в основном достаются детям, но с наступлением темноты и по мере того, как спиртное начинает воздействовать на взрослых, на знаменитой Бёрбон-стрит можно стать свидетелем того, как по неизвестно, когда и как возникшей традиции дамы расстегивают или поднимают вверх свои кофточки или майки, чтобы таким образом привлечь к себе внимание и получить в подарок заветную безделушку. Ожидается, что в этом году на Марди-Гра в Новый Орлеан приедет рекордное число туристов. Это второе подряд крупное событие в Новом Орлеане. Несколько дней назад в городе состоялся финальный матч чемпионата США по футболу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали ведущие, автор программы Светлана Павлова и продюсер Марк Штильман. Я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Превращается ли режим Пхеньяна в источник ядерной угрозы? Об этом беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим замдиректора Первого департамента Азии МИД России. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».